Я прочитаю один текст, который записан в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 56 и 57 стихи. Один из сложных текстов для понимания. Написано так: «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». С той поры, как мы стали людьми верующими, уверовавши в Господа Иисуса Христа, получив рождение свыше, в нашей духовной жизни нечто изменилось. У нас появилось одно отличительное, то, что на сегодняшний день отличает нас, каждого возрожденного христианина, от неверующего человека. Это наличие борьбы со грехом. Если, будучи людьми неверующими, люди никогда не задумывались о том, чтобы сделать какой-либо грех, и это их не смущало, ну, может быть, изредка обличала их совесть за это, то, став человеком верующим и уверовавшим в Иисуса Христа, человек обнаруживает, что у него появилась борьба со грехом. И, конечно же, в те моменты, когда мы не бодрствуем, и грех имеет над нами силу и одолевает нас, и мы где-то согрешаем, мы приходим к Господу с исповеданием и благодарение Богу, что у нас есть спасительная кровь Господа нашего Иисуса Христа, и в исповедании мы имеем прощение грехов, и мы благодарны за это Господу. Апостол Павел в этом отрывке говорит о том, что жало смерти есть грех. Смерть – это не окончание, не есть предел чего-то, а смерть – это только разделение. И когда Бог сказал первым людям, что они в день, который вкусят запретный плод, смертью умрут, несмотря на это они жили какое-то время, но нужно отметить, что в тот день у них произошел разрыв между Богом и между человеком, и этим разрывом Библия называет смертью. Смерть – это есть разделение, и смерть физическая – это не прекращение жизни человека, это разделение души человеческой с ее телом, и это есть смерть. Душа идет в определенное место, а прах возвращается в землю. Но в духовной жизни, когда мы говорим о нашей духовной жизни, и апостол Павел говорит, что жало смерти – это есть грех. Всякий раз, когда мы не бодствуем и где-то согрешаем, то тень смерти, она ложится на наши отношения с Господом. Не так ли, братья и сестры? Если есть неисповеданный грех, мы молимся и видим, что Господь говорит нам через совесть нашу, Духом Святым, обличает нас. И у нас нет уже того единения, того общения с Господом, которое должно быть, как у людей верующих. И хорошо, когда мы исповедуемся в наших грехах и идем к Господу. Но в нашей духовной жизни случается следующее и очень важное. Это когда грех оказывается достаточно сильным, и человек, будучи христианином, будучи верующим, возрожденным человеком, не может оставить тот или иной грех. И если человек оставляет какие-то грубые грехи, там, может быть, употребление спиртного, или курение, или блуд, или там еще какие-то грехи, но есть ряд вещей, которые христианин не может оставить, не может бросить, ведет постоянно, можно сказать, ожесточеннейшую борьбу с этим. Это может быть крик, это может быть осуждение, это может быть, могут быть злые слова, это может быть зависть или что угодно. И мы сталкиваемся с вами с таким понятием, когда общаемся с этими людьми, задаем им вопрос, почему вы делаете те или иные вещи, которые Библия говорит, чтобы мы не делали этого. И мы сталкиваемся с таким понятием, как сила греха. И мы слышим от этих людей, они говорят, этот грех имеет надо мной такую силу, что я не могу преодолеть его. А что сделать? Вот такие обстоятельства. А что мне поделать, потому что вот дети вот такие непослушные. А что сделать, если вот жена раздражает, или муж раздражает, или соседи раздражают, или на работе вот так несправедливо ведут себя по отношению ко мне. И поэтому я вот эмоционален такой, и я не могу, и мне трудно сдерживать себя. Тем не менее, я думаю, что эти верующие люди понимают, что то, что они делают, они грешат. А Слово Божие говорит, всякий, любой крик, злоречие, они да будут удалены от нас. И вот продолжается достаточно длительный отрезок времени вот такой непрекращающейся борьбы, борьбы с грехом. А апостол Павел в этом отрывке говорит, что сила греха она заключена в законе. И возникает вопрос, как помочь этим людям? Что нужно сделать, что нужно сказать, чему их нужно научить, чтобы они научились одерживать победу в этих обстоятельствах? Давайте мы посмотрим, чему нас учит этот текст Священного Писания, о чем говорит апостол Павел, что Священное Писание говорит. И сегодня моя проповедь, она будет касаться благодати Божьей, действующей в нас могущественно. О том, как действует Божья благодать в нас, чтобы нам сегодня одерживать победу над теми грехами, в которых люди могут запутываться, не могут оставить этот грех, любой грех. Павел говорит о том, что сила греха – это закон. Апостол Павел в послании к Галатам говорит о том, что закон был детоводителем ко Христу. Закон должен был привести людей к Иисусу Христу и показать, что они могут получить освобождение и спасение только в лице Иисуса Христа. Когда мы с вами читаем Нагорную проповедь Иисуса Христа, в этой проповеди Иисус Христос очень часто говорит, сравнивает, вы слышали то, что сказано древним, что сказано в Ветхом Завете, а я говорю вам. Вопрос, исполнил ли Ветхий Завет кто-либо из людей заповеди Ветхого Завета? Нет. Не могли люди исполнить всего закона? Тогда возникает вопрос, если ветхозаветных заповедей никто из людей не мог исполнить до конца в совершенстве, то на что рассчитывал Иисус Христос, когда говорил свою Нагорную проповедь? Он говорил, а я говорю вам, и ставит эту планку гораздо выше. Если с того никто не мог исполнить, на что рассчитывал Иисус Христос, когда говорил Нагорную проповедь? Когда говорил Христос, а я говорю вам, если вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, а как с этим грехом? И эта борьба, она не прекращается. И поэтому, друзья, дорогие братья и сестры, мы должны понимать один очень важный момент. Если мы этого не будем понимать, то, чему нас учит Писание, нам будет трудно одержать победу. Слово Божие учит и говорит нам о том, что все люди без исключения имеют Адамову природу. Суть Адамовой природы – это наше «я». Суть нашей природы – это наши личные усилия, личные старания. Вот суть нашей природы. Что характерно, что Адамова природа – это не только что-то плохое. Много есть людей неверующих, не знающих Бога, но они по своей природе очень добрые, справедливые, добродетельные, милостивые и так дальше. Не так ли, братья и сестры? Но тем не менее, это есть Адамова природа. И все мы, уверовавшие в Иисуса Христа, этого Адамова природа, она сохраняется в нас. Мы есть таковы. Бог нас создал такими. Но Бог показал законом, что эту ветхую Адамову природу исправить нельзя. Вот в чем суть закона, для чего был дан закон. Закон-то сам по себе был направлен именно к нашей Адамовой природе, к нашей сути, к нашему «я», к нашим усилиям. Попробуй исполнить. Исполнил кто-то? Нет, не исполнил. И для того, чтобы даровать нам благодать и даровать нам спасение и победу над грехом, Бог дарует нам второе рождение. Закон не смог исправить этой ветхой природы. И Господь дарует нам рождение свыше. И тогда, когда Христос говорил Нагорную проповедь, Он рассчитывал, Он знал, что Он Сам поселится в наших сердцах. Он Сам будет жить в нас для того, чтобы плодоносить через нас. Чтобы плодоносить, чтобы мы одерживали победу над этим грехом. О том, как действует закон и что делает закон с нами, очень хорошо описывает апостол Павел в послании к римлянам в 7 главе. Очень редко можно в наше время услышать проповеди на эту главу. И тем не менее, давайте мы посмотрим, чему учит нас Священное Писание апостол Павел в этом отрывке. С 8 стиха и до конца мы прочитаем. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. То есть грех берет повод от заповеди, заповедь говорит, не делай, но Закон-то направлен к нашей Адамовой природе, чтобы мы сами своими силами старались исполнять эти заповеди. И он производит в нас всякое пожелание, грех. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Итак, закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Вот в чем вся суть. Наша Адамова природа, она греховна. Наши желания, наши силы, мы испорчены. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Очень, наверное, знакомая картина для меня лично, для каждого возрожденного христианина. Понимаю, что так делать нельзя, понимаю, что кричать нельзя, а делаю это. В чем проблема? Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей. Снова идет речь об Адамовой природе. То, что мы имеем, это наши личные усилия. Не живет в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, через возрождение свыше. Но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Не случается ли так в нашей жизни, братья и сестры? Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Обобщая то, что мы с вами услышали, или делая определенные выводы, можно сказать, что весь закон был направлен к Адамовой природе. А Адамова природа – это наши личные усилия, это наше «я». Исполняй! Как только человек начинает стараться исполнять, здесь происходит или набирает силу грех. Получается определенного рода какой-то парадокс. Как только я хочу исполнять заповеди Божьи, тут же грех приобретает силу. Чем больше я хочу исполнять заповеди, тем больше грех имеет надо мной силу. И я падаю, я не могу исполнить это. Давайте прочитаем еще один текст, который записан в послании к Галатам, в 5 главе, с 22 стиха написаны такие слова. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Давайте сначала по порядку. Павел говорит так. «Плод – это результат. Плод же Духа. Результат Духа Святого, который живет в нас». И дальше идет перечисление. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость. В принципе, все те добродетели, к которым стремится каждый христианин. Но Павел здесь не пишет, что плод ваших усилий, плод ваших желаний, плод ваших стараний – это любовь, радость, мир, долготерпение, кротость. Павел так не пишет. Павел говорит о том, что новая жизнь, которую мы получили в момент возрождения, она способна плодоносить. В одном из текстов Священного Писания сказано, как Господь вместе со Христом не дарует нам и всего остального. Как часто можем мы слышать молитвы, которые обращены к Богу, и где сказано в молитвах: «Господи, дай мне вот терпение, дай мне кротости, дай мне смирение, дай мне вот доброты, я вот такой злой, у меня вот я не могу делать, я кричу, я делаю это» и так дальше. Неужели Бог такой скупой, чтобы у него выпрашивать эти добродетели? Не думаю. И Писание говорит, что Бог в Иисусе Христе даровал нам все необходимое. Мы имеем это в возрождении, когда Бог даровал нам новую жизнь. И Павел говорит, плод, результат, действие Духа Святого в нашей жизни есть вот что. Но здесь происходит, посмотрите, еще коснемся этого текста. Почему апостол Павел, когда перечисляет плоды Духа Святого, заканчивается стих, вот этот текст, вот такой фразой: «На таковых нет закона». А при чем здесь закон к плодам Духа? Очень интересный вопрос. Что происходит на самом деле, братья и сестры? Когда человек обращается к Богу и уверовал в Иисуса Христа, становится Детем Божьим, и Бог ему дарует истинное возрождение, в нем зарождается новая жизнь, и Господь не разрешает ему, чтобы он оставался или делал грех. У него возникает борьба. Но человек читает Слово Божье, человек ходит в церковь, слушает проповеди, где в проповедях говорится, что христианин не должен быть таким, 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 а должен быть таким, он не должен кричать, он должен быть вот таким и так дальше. Человек и сам по внутреннему освящению от Духа Святого понимает, каким он должен быть и каким не должен быть. Но вся опасность в том, что, может быть, нет объяснения того, что все эти требования, они направлены к нашей адамовой природе. А мы говорили, что такое наша адамова природа. Это наше «я», это наши личные усилия. И когда человек, христианин, возрожденный, слышит с кафедры о том, каким должен быть верующий, каким не должен быть верующий, здесь происходит самый большой такой, можно сказать, подмена такая, обольщение или обман. Человек стремится исполнять все эти заповеди своими силами, адамовой природой. И здесь кроется самый большой подвох. Никто из ветхозаветных праведников не исполнил. А если мы будем пытаться, обречены на поражение. Мало того, Павел говорит, что в законе сила греха. И этот грех будет жалить нас больнее и чаще. Так как же быть? Ответ очень, я молюсь сейчас Господу, чтобы Бог даровал вам откровение, понимание того, что будет сказано, чтобы вы не только могли понимать это разумом, но Господь открыл это Духом Святым сердцам вашим. Вся суть в том, братья и сестры, что первое, с чего начинается, когда приходят такие искушения в отношении греха, крика, злоречия там, или других, или невоздержания какого-либо, вся суть в том, что нам нужно прежде всего отказаться, отречься от своих собственных сил, отречься от того, чтобы что-то сделать. Мы должны сказать Господу: «Не живет во мне ничего доброе». Не могу я сейчас быть кротким, смиренным, не могу не кричать, я не способен к этому. Нет у меня к этому никакой способности. Но я всем сердцем хочу сейчас быть кротким и смиренным. Я не хочу кричать. И поэтому, братья и сестры, мы должны, обратившись к Господу, сказать: Господь, но живешь во мне Ты, Духом Твоим Святым. И я получил возрождение. Я знаю, каким и что, какой плод Духа Святого должен сейчас явиться. Поэтому я прошу Тебя, Господи, прояви через меня. И то, что вам необходимо в тот момент искушения, что бы вы ни хотели, чего бы вы ни хотели, либо кротости, либо воздержания, либо чтобы не кричать, либо держать свои эмоции при себе, что хотите, вы представьте Господу, вы скажите: Господь, во мне же живешь Ты, Ты сказал в Своем Слове, что плод, результат Духа Святого будет любовь, кротость, воздержание и так дальше. Я предоставляю Тебе, я прошу Тебя, прояви себя через меня в этот момент. И вот здесь, братья и сестры, произойдет самое величайшее чудо, повторяющееся изо дня в день, если мы будем так действовать, если мы будем так молиться, если будем предоставлять себя Господу, чтобы Он могущественно действовал в нас. Господь хочет действовать в нас, но когда мы стараемся это своими силами достичь вот этих добродетелей, Господь говорит: ну что я могу для тебя, сын мой, сделать или дочь моя? Ты пытаешься, но у тебя нет для этого сил. Конечно, есть люди, у которых очень сильно развита сила воли, и они чего-то достигают. А как быть с теми людьми, у которых не очень развита сила воли? А как быть с теми, которые, может быть, в какой-то момент малодушны? Или Как быть с такими людьми? А ведь благодать Господа, она доступна не только для людей, у которых развита сила воли. Благодать Господа доступна как пожилому человеку, так и взрослому, так и юноше, так и девушке, любому человеку, в ком есть Дух Божий, в ком есть возрождение. Господь действует могущественно. Знаете, когда Бог мне это открыл, когда Бог мне показал, все изменилось в моей жизни. Мои молитвы исчезли, такие понимания или просьбы о том, чтобы Бог дал мне кротости и смирения. Я говорю: Господь, Ты это все уже даровал мне. Я это имею в Иисусе Христе. Мы все, братья и сестры, вы имеете. Если вы имеете Иисуса, если вы возрождены, значит, у вас есть эта жизнь. Значит, вы способны к плодоношению. Вы способны тому, чтобы приносить плод для Господа. И если вы молитесь такой молитвой и предоставляете Господу, то Павел говорит: на вас нет закона. На таковых нет закона. Вы не под законом. Закон не имеет над вами власти. Но как только вы будете пытаться исполнить заповеди Божьи, или тот даже Нагорную проповедь, Писание, учение Нового Завета, своими собственными силами обречены на поражение. Не сможете, доказали праведники Ветхого Завета, не смогли. Не смогли. Закон был детоводителем ко Христу. Он показал, вот кто может. Когда Христос говорил Нагорную проповедь, Он имел в виду возрождение, когда говорил, кто может исполнить это. Когда Господь во мне, когда Господь готов делать и проявлять и воздержание, и кротость, и терпение, то что бы ни происходило в этом мире, если я иду по улице, и есть какой-то соблазн, есть какое-то вожделение, есть какой-то грех хочет меня ужалить, как только я буду пытаться противостоять этому собственными усилиями, всеми я обречен на поражение. Я могу один раз сдержаться, два, три, десять, а на одиннадцатый, на пятнадцатый, на двадцатый раз я упаду. Когда никого нет, и мне хочется что-то посмотреть, что-то включить, что-то почитать, и так дальше. Как противостоять этому? Обречены на поражение, если будем пытаться это делать собственными усилиями. Но Бог даровал нам победу в Иисусе Христе. Павел говорит: благодарение Богу, даровавшему нам победу. Это Он поселился Духом Святым, возрождение в наших сердцах, чтобы плодоносить через нас, чтобы наша молитва превратилась из того, чтобы: Господи, дай, Господи, благодарю Тебя, Ты действуешь во мне могущественно. Наша молитва изменится, мы будем прославлять Бога, мы не будем просить, потому что Он даровал нам это все в лице Иисуса Христа. Может быть, у кого-то возник, а как же быть со вторым посланием Петра, где апостол Петр говорит о том, что мы должны прилагать старания. Давайте прочитаем этот текст, второе послание Петра, первая глава. С пятого стиха написаны такие слова: «То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель – рассудительность, в рассудительности – воздержание» и так дальше. У меня вопрос. «То вы, прилагая к этому, к чему прилагать старание?» Нет, не к добродетели. В третьем стихе выше сказано: как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. А что нам даровано? Иисус. Нам даровано рождение свыше. Нам даровано возрождение Богом. Дух Святой дарован нам. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. То есть мы это познаем, когда Бог открывает нам, подобно, может быть, как сегодня, просвещает нас Духом Святым и показывает нам, вот что нам даровано в лице Иисуса Христа. Дальше идет вводное предложение, которым дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти, стоит запятая. И потом идет пятый стих: то вы, прилагая к этому. Так вот, прилагая старание к дарованному. Слово «старание», я посмотрел в оригинале, означает дословный перевод «участь сердца». То есть, если человек любит грех, то ему никто не поможет. Но если человек любит Господа, он рожден свыше, то участь сердца означает: я всем сердцем хочу не кричать, я всем сердцем хочу любить Господа, я всем сердцем хочу следовать только за Ним. Поэтому это означает прилагать старание к дарованному, то есть иметь желание, чтобы Бог действовал через меня. Бог действовал во славу Его, проявлял, чтобы мы плодоносили Богу, чтобы мы приносили плод для Господа. И вот для тех, может быть, кто истомился в следовании за Господом, в борьбе с грехом, в борьбе вот с этими пороками какими-то, Господь сегодня дарует вам вот это освобождение. Пойдите этим путем. Вы увидите, как Бог будет могущественно действовать через вас. Ваше сердце в этот момент наполнится миром и покоем. Я хочу еще раз повторить этот момент. Это очень важно и ценно. Когда вы встречаете искушение, когда есть искушение где-то споткнуться, где-то сделать что-то не так, где-то пойти не таким путем, повысить голос, кто-то нас раздражает и так дальше. Очень важно, очень ценно остановиться. Не пытайтесь это делать собственными усилиями, обречены на поражение. Обратитесь к Господу и скажите: «Господи, Ты живешь во мне Духом Святым, Ты даровал мне возрождение. Я предоставляю место Тебе, прояви через меня, что Вы хотите, любой плод Духа Святого, потому что Господь, только желайте этого всем сердцем своим. Прилагайте к этому все старание ваше, и Господь будет показывать, Господь будет действовать. Вы увидите, как в эти накалившиеся отношения в семье, на работе, где бы вы ни находились, ваше сердце будет наполняться миром и покоем, потому что вы возрождены, потому что Дух Божий живет в вас, потому что Господь хочет действовать, потому что это путь духовного возрастания, потому что это путь, который приведет нас к славе и хвале, и после этого вы будете говорить: «Господи, Ты такой сильный, Ты так действуешь, Ты так любишь меня, Ты обогатил меня». Это Твоя благодать, Иисус. И поэтому апостол Павел написал: «Жало смерти – грех, а сила греха в законе. Но благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом».